Радиомаяк.ру представляет.
День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
Ух ты, а ей уж 80.
Разный, каждый.
Да, ребят, что-то я не узнал Васеньку-то. Ага. Не узнал, да. Я все думал, кто же это? А это Василий. Вот так вот, вот так подача.
Вот так подача меняет голос человека.
Молодежка.
Да, ну ладно, сегодня у нас 12, успокойтесь. Сегодня день Конституции России. Читал статистику, о ней вам вчера говорил, ребята, о том, что 58, по-моему, процентов россиян хотели бы в этой Конституции как бы немножко, так сказать, поскоблить бы, да поменять что-нибудь, да? Потому что время, в которое ее сочиняли, было периодом очень такой теплой, как говорится, в засос дружбы с Америкой. Многие специалисты говорят, что это все было сочинено, так сказать, при помощи партнеров. Вот, и отсутствие идеологии, да, у государства, которое, ну, как бы, планирует что-то, как бы, делать в ближайшие не только там 10 лет, а вот я видел метро, поезд запустили, там прогнозы на 50. Без направлений, мне кажется, не протянуть. А идеология-то есть направление, да. Дальше, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Всеобщий охват. Это, со всех сторон.
Это очень хорошо.
Да, да, Владик.
День, рядом, да, микстура.
День казахского таможенника. Это важно. У нас ведь таможенный союз. Нам надо, чтобы ни одна сволочь не пролезла.
А мы как воспользовались однажды.
Кем?
Таможней казахской.
Ну, помните, да, конечно, очень хорошие люди, веселые и радушные. А день... Нет, это был пограничники. Таможенников я там не видел. А день нейтралитета Туркменистана. Нейтралитет. Ну, они заявили, что мы ни с кем никак
ни с кем,
никуда.
Да, никогда.
А, день национальной литературы Киргизии. Сегодня в один день родились, значит, Чингис Айтматов, замечательный писатель, и поэт Алыкун Асмонов. Ну, я не буду вас, оригинальным произношением мучить. Наверняка с ошибкой прочел бы. День флага Швейцарии. Он у них, кстати, квадратный.
А с каких?
А вот непонятно. У всех флаг, как говорится, 6 на 9, да, у этих квадратный. А сегодня Парамон Зимоуказатель. Вот замечательный русский праздник. По его дню Парамонову можно было предсказать погоду на весь декабрь. Вот видите, все так и будет. Также на Парамона говорили, что земля каменеет, а речка стынет. Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит. Бабам велит вставать и топить печь и варить кашу. И, кстати, бабы тогда не говорили, а чуть ты мне по хозяйству не помогаешь? Потому что можно было сразу как-то так узнать, кто должен
выйти на улицу
помогать. Вы выйти без ожерелья, да. По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. Ну, у нас снега нет, к сожалению, поэтому прогнозов не будет.
Праздник каждый.
Так, ну что же, окончательный разгром армии гражданина Болотникова в 1606-м состоялся. Смутное время, повылезали изо всех щелей вот эти черти. Происходило сражение за Москву, ну, после которого, соответственно, помните, Скопин-Шуйский, да, молодой полководец наш, очень талантливый. А что касается Болотникова, ну вот откуда он взялся-то, да? Из обнищавших боярских детей. Ну, то есть папаша где-то промотал бабло.
Из бывших.
Да. А он продал... Представляешь, боярский сын продался в холопы. Продался. То есть ты на мне дай денег, а я тебе потом буду на карачках перед тобой ползать. А, да, служил в его вооруженной свите как боевой холоп. То есть холоп — это не смерть. Смерть — это совсем очень нехорошо. А вот холоп, он, ну, это как бы просто, ну...
Просто
как,
рабочий.
Ну, как Санчо Панса у просто этого, рабочий, у того, да, чувака, да, этого, в латах, да? Вот, с бородой. Ну, и так далее. Болотников организовал собственную армию на юге России. Вот, начал боевые действия, да. Говорил, что он воевода царевича Дмитрия. То есть вот Лжедмитрий, да, это вот вся история-то, она продолжалась. Его поддерживали казаки, ребята вольные. Ну и в октябре 1607 года его ослепили и утопили в пропасти. Ослепили.
А
зачем? Чтобы не видел, куда выплывать-то. В 1731 Эразм Дарвин Это английский врач, натуралист, дедушка Чарльза Дарвина, дедушка, который вот нас записал в обезьян. А вы знаете, что в Китае, например, так, не признают учение Дарвина, да, и считают, что да, эти европейцы, придурки, американцы, так, они от обезьян, а мы
китайцы
нет.
От кого?
А там первая династия у китайских правителей, так. Это документальные есть свидетельства, угу, в их книгах, они из инопланетяне. Да-да-да, прилетел чувак, а с ним 40 роботов. И они вот китайцев учили уму-разуму. Да-да-да.
Китайцы, то есть, прилетели?
Нет, руководство прилетело. А вместе с ними, да, понимаете. Да, потом роботы сломались, масло кончилось, и все. Вот, что касается стихов дедушки. Давайте, дедушкины. «Земная жизнь в безбрежнем лоне, вот среди пещер жемчуг...»
Мрачновато. Да.
Николай Михайлович Карамзин, в 1766-м, писатель и историк, и автор 12 томов истории государства российского. Но вот, к сожалению, как...
Говорят, под заказ писал.
Ну, конечно, под заказ. К сожалению, такой вот взять, чтобы книжка, в которой все было написано объективно... Нет, правда... Нет, правда всегда субъективна.
У каждого есть, своя.
Есть,
да?
Истина, да. Но дело в том, что есть субъективный взгляд. Один вид событий, так произошло. Ты вот посмотри хотя бы записки свидетелей ДТП. Вот если люди вокруг стояли...
Ну, понятно, каждый свою
они
сторону,
будут,
да,
этот
отставить.
Туда, здесь все. Даже если им показывать с видеорегистратора, они все равно будут говорить, что было вот так и сяк. Да? А тут ты хочешь сказать история. Тут вообще столько действующих лиц. Что касается цитат. «Жизнь есть обман, а счастлив тот, кто обманывается приятнейшим образом».
Вот,
видишь?
Правильно.
Правильно. Я бы даже сказал, уточнил бы, товарищ Карамзина. Голограмма. Вот, да. Дальше что у нас? «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, что любовь к отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше, но русский должен знать цену свою». Да, действительно, к сожалению, у нас сильно распространено ощущение, это даже не убежденность, а какие-то ощущения, что там сделано лучше. Откуда это взялось? В 1774-м Уильям Генри, это английский химик, открыл зависимость растворимости газа в воде от температуры и давления. Ну, понятно, чем жарче, горячее, тем больше можно сахара размешать. Растворить. Ну и газа тоже. Да, да. В 1791-м Мария Луиза, это вторая жена Наполеона. Дело в том, что ему, когда же он на первой-то, на Жозефине, помните, у него была Жозефина, но она ему никак не могла наследника родить. И ему гадалки парижские говорили: чувак, если ты с ней разведешься, то тебе край.
Хана.
Так и вышло. Так и вышло, да. В 1817-м в Москве состоялось торжественное открытие манежа. Было холодно. Манеж, там замечательные выставки проходят. Дело в том, что император, ему хотелось на лошади круглогодично кататься. А когда минус 30, как?
Лошади холодно.
А там натоплено. Нет, да, там натоплено, хорошо, можно поскакать, поотдохнуть, потом поехать обратно.
Отдохнуть, поскакать.
Да, в 1818 году Иван Давыдович Делянов, это наш государственный деятель, граф, он управлял секретным комитетом о раскольниках и отступниках.
Так,
ну,
так,
имеется,
так,
в виду религиозное, так сказать. Да, был директором императорской публичной библиотеки, несколько лет был министром народного просвещения, и при нем как раз ограничили автономию университетов. Дело в том, что по средневековым европейским традициям университет, я об этом рассказывал, был закрытой территорией от властей. То есть туда даже полиция должна входить была только с разрешения, условно говоря, ректора. А если ректор Генфер говорит, мы тут сами разберемся, то полицейские не имели права ходить на территорию университета. Сейчас это представить себе вообще невозможно, а тогда был жесточайший скандал. Поэтому у нас университеты были рассадниками террористов и, соответственно, этих революционеров. Ну, да. Да, оттуда все они и вышли.
Попов себя там укрывал, да, я помню.
Попов укрывал на кафедре под столом прямо этого террориста, конечно. Вот. Но он выпустил как раз циркуляр о кухаркиных детях. Доклад этот вводил денежный ценз на высшее образование, чтобы дети кучеров, ну, по-нашему, uh-huh, таксистов, подавальщиков, поваров, прачек и тому подобных людей, значит, соответственно, за исключением одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. Не прав был Делянов. Зараза пришла как раз от дворянских детишек. Тех, которым было как по бумагам положено. Но вообще, на самом деле, вот это вот разделение общества по, так сказать, сословиям, да, с одной стороны, значит, тема-то понятная, да, ты, как бы, например, если ты делаешь успехи, то ты поднимаешься.
Ну, социальный лифт, да.
Это социальный лифт. А с другой стороны, если ты добрался, а твои детишки автоматом записаны, соответственно, вот в эти уже привилегированные сословия. И если он, этот паренек, ничего хорошего еще не сделал, а он уже крутой, да, и его пихают на хорошую должность, хотя, может быть, простой человек будет более одаренным. Тут противоречие, конечно. Гюстав Флобер в 1821-м, французский писатель, мадам Бовари. Все знают, кто читал, кто не читал, тот не знает. Да-да-да. Главная героиня Эмма, вот, она живет непосредством. Это очень современная история. Вот сегодня кредитная тема, да? Это же люди живут идеально непосредством.
Ну, дней 90 или 100, смотря какая кредитка.
Непосредственно, а потом начинается посредством, да. Потом начинается суп без этого, без мяса, да. Заводит внебрачные связи в надежде, а теперь внимание, избавиться от пустоты и обыденности. Она хочет, чтобы мужчина ее наполнил.
И он ее наполнил.
Сутью. И они вот иногда и, ага, и наполняют, да-да-да. Но грязь. Что тут, собственно говоря, и говорить-то? Цитаты из товарища Флобера. А будущее тревожит нас, а прошлое держит. Вот почему настоящее ускользает.
Красиво.
Понимаете, паримся. Понимаете, да, паримся.
Вы сейчас не про баню.
Нет, я с удовольствием вас приглашаю, кстати говоря. Вы же снимите очки. Все, что прекрасно, то и нравственно.
Ну, это как-то надо обсудить.
Да, да, да. Это вкусовщина немножко, да. Потому что иногда некоторым нравится какая-то грязища. Если женщина любит хама, то он непременно непризнанный гений, избранная душа и тому подобное. Так что из-за своей природной склонностью к косоглазию они не видят ни истинного, когда его встречают, ни прекрасного там, где оно есть. Общая их болезнь — требовать от яблони апельсинов.
Это хорошо сказано.
Женщина, ну, а рыбаки и рыбки — сказка о том же. Значит, женщина молода до тех пор, пока ее любят. Uh-huh. Женщины слишком не доверяют мужчинам вообще и слишком доверяют им в частности. То есть вообще они все уроды, а вот этот вот подонок, он хороший. А быть дураком, эгоистом и обладать хорошим здоровьем — вот три условия, необходимые для того, чтобы быть счастливым. Дурак, эгоист и хорошее здоровье, Владик, да. А все изнашивается, даже горе.
Так.
Хорошая мысль. Женщины вдохновляют мужчин на великие подвиги, но не оставляют времени для их исполнения.
Тоже хорошо.
А, не доверяйте разочарованным. Эти почти всегда бессильны. И, наконец, счастье — выдумка, а искание его — причина всех бедствий в жизни.
День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
Ух ты, а ей уж 80.
Разный, каждый.
Так, ну что ж, товарищи, еще раз напомню, сегодня у нас 12 декабря, и в 1863-м Эдвард Мунк, ну, любимый норвежский живописец. Других норвежских живописцев мы и не знаем.
И не знаем, да-да-да.
А это знаем, вот у него вот этот
знаем,
рот раскрыт на мосту. И он орет, помните, крик, все, рот, мост, хорошо.
Ну, страшная
река.
У него картина.
Да, значит, что касается, значит, неудачный роман у него был с молодой бабой.
А, вот откуда этот страх.
Да-да-да-да-да, вот, она была влюблена в художника, говорила: давай поженимся, а он говорит: да что-то мне как-то вот это влом. Вот. Ну и, представляете, девушка и друзья его разыграли, сказав, что она померла, показали ее тело. По замыслу, воскрешение должно было разжечь чувство художника, что, мол, ну теперь-то я на ней женюсь, вот идиоты, а что этим остальным-то надо? Мунк перенес розыгрыш очень болезненно. Когда узнал, что его вот так вот накололи, он с ними переругался. Он повредил себе левую руку, бил их левой рукой, даже ампутировали палец. Представляешь, жесть палец какая. Об людей разбил. Вот. Ну и, соответственно, поместили его в итоге в психиатрическую клинику. То есть человека довели, дебилы.
Конечно.
Что касается музы, то вот этой девки, да, то, так сказать, ну, она там вышла замуж, выскочила замуж, да, переехали они в Краков. Вот. Ну и, соответственно, а потом ее застрелили. Застрелили, любовник
музу,
застрелил.
Музу,
да,
застрелили.
Музу застрелил, да. Да потому что, видимо, такие же фортели выкидывала. В 1875-м Герт фон Рундштедт, это немецкий генерал-фельдмаршал, он в Первую мировую войну командовал силами вторжения в Польшу, то есть на территорию Российской империи. А, да, ну и когда Германия напала на Советский Союз, он командовал группой армий «Юг». Но были у него разногласия с Гитлером в 1941 году, в декабре, когда вот происходили бои за Москву. Был снят с должности, назначили его на Западный фронт. Ну а после покушения на фюрера он председательствовал на офицерском суде чести и изгонял из армии заговорщиков. Он спрашивал: «Вы...
стреляли.
Нет, вы любите фюрера!» Вот тот говорит: «Не, нет, уйдите из армии». Все.
А другой выгоняет. Говорит: «Я-я».
Ага. Тогда оставайтесь. Да, в 1881-м Гарри Уорнер, это старший из четырех братьев как бы Вороновых, ну, Warner Brothers, да, киностудия. В 1901-м Герасим Григорьевич Фейгин, это наш один из организаторов комсомола. Ему посвящена песня «Орленок». Ну, знаем ее. Орленок, орленок, да-да-да. Вот. Вообще, называют, конечно, организатором комсомола другого товарища, Лазаря Шацкина. А вот Фейгин, он тоже, как бы, так сказать, работал. Но интересно, что еще февральская же революция 17-го года, то есть не большевистская, а февральская, это либерально-демократическая, она способствовала привлечению молодежи в политику. Начались формироваться молодежные организации. Называлась, например, одна из них «Труд и свет».
Красиво.
Ну, это, наверное, труд рядом с динамо-машиной. Uh-huh. Вот. Ну, короче, погиб он в 21-м году, этот гражданин Фейгин. Ему 20 лет всего было. При подавлении восстания матросов в Кронштадте. Ну, помните, матросы вообще были там адские. Они сначала на штыках своих командиров выносили из помещений. Ну, просто людей штыками разрывали. Значит, потом они пили водку с кокаином, а потом они...
Их, значит, было вообще уже... не
унять, говорят,
да.
А потом говорят: «А теперь нам и большевики не нравятся». Ну, это просто крындец какой-то. В 1910 году в Нью-Йорке пропала без вести в этот день светская львица Дороти Арнольд. Пошла купить платьишко.
Так.
Да и пропала с концами, ничего, вы представляете? Да-да-да. И до сих пор это дело на Западе очень многие будоражит, потому что она была не старая, молодая, да? Вот такая вот история. В 1910... И тело не нашли. В 1910 году Евгений Захарович Воробьев, это наш писатель. Высота кинокартина, например, ну, да, хорошая. В 1915 году в Германии проведен испытательный полет первого цельнометаллического самолета «Юнкерс». То есть до этого самолеты были деревянные, с обернутой тканью или фанерой.
Фанерная, да.
Фрэнк Синатра сегодня родился.
Замечательный мужчина.
Идеальный возраст вступления в брак для мужчины составляет около 90 лет за 2 минуты до смерти.
Какой подлец.
Ну, это не Евгений Ваганович, адресовано. Значит, прогресс означает, что для всего нужно все меньше времени и все больше денег. Ага. Может, алкоголь и злейший враг человека, но Библия говорит: люби врагов своих. Ну, в общем, еще и юморист, да. В 16-м году сегодня Пуришкевич, монархист и черносотенец, вроде бы, записал в своем дневнике, что ходил на рынок с женой покупать цепи, вот, и гири, чтобы утопить господина Распутина. Путина. Да-да-да-да-да. Uh-huh. Вот такая вот история. Дальше. В 21-м году, после отправки из Петрограда двух философских пароходов, помните, на которых из Советской России были высланы контрреволюционные мыслители, еще на трех кораблях страну покинули элитные жрицы любви, которые обслуживали класс эксплуататоров, трудящихся. «Для вас, девушки, в стране советов работы нету», напутствовал с пристани падших женщин товарищ Дзержинский. Владимир Шаинский родился сегодня. В 25-м году, да, нет с нами, но мы все его любим по-прежнему. Чингис Айтматов, я об этом уже сегодня вам говорил. Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь. Кстати, люди сейчас сходятся во мнении, что три мозга у человека: головной, спинной и в желудке еще 3 килограмма мыслей.
А там бактерии, да, решают
В 28-м году, почему, думаешь, женщинам вот солененького хочется? Думаешь, она на головой себе придумает, да? Нет? Или еще чем-то? Нет, она вот этим местом. В 28-м Леонид Федорович Быков, замечательный актер, кинорежиссер, и Максим Перепелица, и «Атыбат шли солдаты», «В бой идут одни старики».
Ну,
и режиссер, да. Очень талантливый человек был, и мне кажется, очень порядочный, и такой вот он был, настоящий. Пол Роджерс, это из группы Free и Bad Company.
Есть у нас Bad Company.
Федор Филиппович Конюхов сегодня родился. Не знаю, гребет ли сейчас
море,
или нет.
Наверное.
Да. Вот, смотри, что говорил. Человек так. Очень. Футболисту платят миллионы в месяц, а он дурак дураком. Как в воду глядел, как говорится, да. Сережа Светлаков родился. А вы знаете, что Сережа-то у нас кандидат, да, каменный кандидат в мастера спорта по гандболу. Руками мяч засовывал в ворота. Ага. Ну и сегодня такой день, 40 лет назад, ровно 40 лет назад, Политбюро ЦК КПСС ограниченным составом принял решение вводить войска в Афганистан. Важная дата, да, в нашей истории. Ну что же, где-то наврали в одном месте.
Да, только что вот вам пришло сообщение. Давай. Врешь про жриц, не отпустили бы мы их. Кто мы?
Кто вы так? Кто вы?
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.